Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте продолжим наше изучение Евангелия от Матфея. Откроем 10 главу. В последнем стихе 9 главы Иисус говорит своим ученикам: «Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». И после того, как Он говорит им это, Он посылает их на служение. Подобное часто происходит и в нашей жизни. Мы молимся о чем-то, и в это время Господь говорит к нашему сердцу. Бывает, что мы замечаем какую-то нужду, и мысль об этой нужде не оставляет нас. Мы начинаем молиться об этом, и вдруг осознаем, что Бог показал нам эту нужду с особым намерением. Он хочет, чтобы именно мы занялись ее восполнением. Часто сам факт того, что Бог дал вам увидеть и почувствовать какую-то нужду, является первым знаком того, что Бог призывает вас служить Ему в этой области. Итак, Господь говорит: «Молитесь, жатвы много, а делателей мало. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Буквально в следующем стихе Он говорит: «А теперь сами идите на жатву, идите на служение». Таким образом, через молитву Бог нередко готовит нас к тому, чтобы послать нас на служение. Именно во время молитвы Дух Божий может особенным образом коснуться моего сердца. Как я уже говорил, я уверен, что молитва прежде всего изменяет того, кто молится. Я не думаю, что молитва изменяет Бога. Я и не хочу, чтобы молитва изменяла Его. Я уверен, что Бог знает, как лучше всего поступить в любой ситуации. Я не хотел бы переубеждать Бога, даже если бы у меня была такая возможность. Я скорее предпочел бы, чтобы Дух Божий через молитву касался моего сердца и изменял меня, и делал меня таким, каким Бог желает меня видеть. Здесь мы видим, как Иисус говорит ученикам: «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». А затем Он прибавляет: «Идите». И, призвав 12 учеников своих, читаем мы в первом стихе 10 главы, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Итак, посылая учеников совершать ту работу, которую Он для них определил, Иисус сначала дает им власть и силу для того, чтобы они могли ее исполнить. Он дает им власть над нечистыми духами и власть, чтобы исцелять всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена, пишет Матфей. Здесь они впервые названы апостолами. Слово «апостол» означает «посланный». До сего момента они были просто его учениками, они учились у него. Они следовали за ним и запоминали все, чему он учил их. Но теперь пришло время им самим идти в мир. Иисус посылает их на служение, и именно поэтому они уже не просто его ученики, то есть последователи, а апостолы, что значит посланники. Они посланники от имени Христова. 12 же апостолов, пишет Матфей, имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев, и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, то есть сборщик налогов, податей, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал его. Симон Кананит. В Евангелии от Луки он называется Симоном Зелотом. По словам Иосифа Флавия, иудейского историка, зелоты были отчаянными патриотами. Для этих людей свобода была дороже самой жизни. Ради свободы они были готовы пожертвовать всем, даже собственной жизнью. Они могли умертвить собственную семью, если это требовалось, для того, чтобы сохранить их свободу. Потеря свободы они предпочитали смерть. и они постоянно восставали против римского правительства, против римского владычества в Иудее. Вот к таким людям и относился Симон Зелот. Среди учеников Иисуса был еще один — Матфей, мытарь. Мытари пользовались плохой репутацией в иудейском обществе. Они были сборщиками податей, и все считали их предателями, потому что они собирали подати для римлян, а иудеи, как мы уже говорили, ненавидели римское правительство. Я думаю, что если бы Симон Зелот и Матфей встретились при других обстоятельствах, Симон не упустил бы своего шанса и, несомненно, убил бы Матфея. Ведь Симон был зелотом и ненавидел римское иго. Он был готов бороться с ним не на жизнь, а на смерть. Интересно, что Христос собирает вместе совершенно разных людей. Людей с различным прошлым, людей, которые строят свою жизнь на различных основаниях и даже на основаниях совершенно противоположных. И вот Христос собирает их вместе и приводит их в общение, в любви. Также интересно заметить, что мы не видим среди них каких-то особенных людей, по крайней мере, с точки зрения этого мира. Ни у кого из них не было высшего образования, никто из них не был богатым или знатным. Напротив, все они самые обычные, самые обыкновенные люди. Четверо из них были рыбаками, а один — сборщиком налогов. Нам не очень-то много известно об остальных, но и они были самыми обыкновенными людьми. Это меня очень поражает, потому что именно этих людей Бог пошлет в мир исполнять Его работу. Когда у Бога есть работа, которую нужно сделать, Он не обыскивает весь мир, чтобы найти людей с самым высоким интеллектуальным уровнем. Наоборот, Бог избирает и призывает простых, обыкновенных людей, таких как мы с вами. Совершенно неправильно говорить, что мы не можем служить Господу, потому что мы обыкновенные люди. Ведь именно таких людей Бог ищет для того, чтобы использовать для своей славы. Если бы Бог использовал только особо талантливых, особо развитых людей, у нас появилась бы тенденция воздавать славу людям или человеческому образовательному процессу. «Он такой умный человек», — говорили бы мы. Он закончил такую-то академию, он закончил такой-то институт, такую-то семинарию. Но нет, Бог избрал простых людей для того, чтобы посрамить тех, кто занимает какое-то видное положение в обществе. Он избрал не мудрых, чтобы посрамить мудрых. «Немного из нас мудрых», — говорит Писание, — «немного великих, немного выдающихся». Но все мы простые, обыкновенные люди, которых Бог послал в этот мир как своих апостолов, для того, чтобы мы представляли Его. Далее Матфей продолжает. «Сих 12 послал Иисус». Вот почему они названы апостолами, то есть посланниками. Он послал их и заповедал им, говоря, «На путь к язычникам не ходите, и в город самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Иисус заповедал им не ходить к язычникам. Тем самым Он ограничил область их служения. Они не должны были идти в Самарию, в Тир, Сидон, Дамаск. Они должны были ходить только по Галилее, проповедуя исключительно иудеям. Иисус поставил своих апостолов в довольно жесткие рамки. В дальнейшем Он собирался пойти вслед за ними и посетить те же самые места и селения. Таким образом, они должны были стать как бы предтечами, они должны были подготовить людей к приходу Иисуса. Апостол Павел сказал о благовествовании, о Евангелии, что он не стыдится его, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, а потом и эллину. Иисус пришел сначала к иудеям. Поэтому, когда Он в этот раз посылал Своих учеников в мир, область их служения была очень ограничена. Они шли только к иудеям и не должны были идти ни к язычникам, ни к самарянам. Позже Он Сам откроется самарянке у колодца. Он исцелит дочь язычницы, сирофеникиянки, и в конце концов Он скажет Своим ученикам «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Но согласно Божьему плану, было важно, чтобы Евангелие пришло сначала к иудеям. Именно поэтому на первых порах служение апостолов было так строго ограничено. Они не должны были идти по всему миру, они должны были идти только к иудеям. Даже не к самарянам, а исключительно к иудеям. Позже он скажет: «Когда сойдет на вас Дух Святой, вы будете мне свидетелями не только в Иудее, но и в Самарии, и даже до края земли». Пока что они должны были ограничиться Галилеей. Когда Иисус посылал апостолов в мир, он сказал: «Ходя, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Что это такое «Царство Небесное»? В 14 главе мы будем подробнее говорить об этом, когда будем читать притчи Иисуса. Так что же это такое «Царство Небесное»? Иисус сказал: «Царство Небесное внутри вас есть, точнее говоря, среди вас, посреди вас». Божье Царство приходит к каждому, кто познает Иисуса Христа как своего личного Господа и Спасителя. Если Иисус является Царем вашей жизни, вы уже стали гражданином Его Царства, и Его Царство пришло к вам. Будучи гражданином этого Царства, я обладаю определенными привилегиями, которые оно предоставляет всем своим гражданам. Например, если я являюсь гражданином Соединенных Штатов, это дает мне некоторые привилегии. Даже когда я путешествую за пределами своей страны, даже там, будучи гражданином Соединенных Штатов, я пользуюсь определенным покровительством и защитой со стороны моего государства. Если со мной что-то происходит, везде есть посольство и консульство, в которые я могу обратиться и которые должны помочь мне. Это лишь одна из привилегий гражданства. Но помимо того, что я являюсь гражданином Соединенных Штатов, я также являюсь гражданином Божьего Царства, Царства Небесного, что намного важнее. Это Царство тоже наделяет меня определенными правами и привилегиями, и они намного превосходней, чем те права и привилегии, которыми я пользуюсь как гражданин Соединенных Штатов. Где бы я ни оказался, повсюду я нахожусь под защитой Небесного Царства. За мной стоит Его власть и сила. Иисус говорит: «Ходя, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Исцеляя больных, очищая прокаженных, воскрешая мертвых и изгоняя бесов, Его ученики должны были демонстрировать людям знамения Божьего Царства. В 35 главе книги пророка Исаии мы читаем о некоторых свойствах и признаках этого Царства, в котором хромые будут скакать от радости, немые будут петь хвалу Господу, слепые узрят славу Божью, и Евангелие будет проповедано кротким и нищим. Иисус отправляет Своих учеников в мир для того, чтобы явить людям знамение Божьего Царства, освобождая их из-под власти тьмы. Мне очень нравится то поручение, которое Господь дал апостолу Павлу, когда призвал его на дороге в Дамаск. Он приказал ему идти к язычникам и открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верой в Бога получили прощение грехов и жребий с освященными. Я тоже когда-то был освобожден Богом из-под власти тьмы, и теперь уже моя очередь приносить освобождение тем, к кому я иду. Теперь моя очередь приносить благую весть всем, кто примет ее и признает Иисуса Христа своим Царем и Господом, для того чтобы эти люди тоже были избавлены от власти сатаны и могли войти в Царство Божье. Вокруг нас с вами полно людей, которые по-прежнему живут в царстве тьмы. Вся вселенная, в сущности, делится на два царства. Изначально, когда Бог только сотворил небеса и землю, во вселенной существовало только одно царство — Царство Божье, Царство Света и Жизни. Но Бог в Своем Царстве сотворил существ, которых мы называем ангелами. Он дал им свободную волю и возможность выбора. Тогда один из них, особый, помазанный херувим, совершенный в своей красоте, в мудрости и познании, возгордился собой и решил превознести себя, сделав подобным Богу. Взбунтовавшись против Бога, возгордившись, желая быть подобным Богу, сатана создал во вселенной второе царство, царство, которое стало антиподом первого, полной его противоположностью. Это царство восстало против царства Божьего. Это царство смерти и тьмы. Поэтому сейчас во Вселенной существуют два царства. Первое — это царство Божье, царство света и жизни, управляемое Богом. А второе — полная противоположность первому, царство смерти и тьмы. Когда Бог сотворил человека и поместил его на планету Земля, Он поместил его в Божье царство. Адам жил в общении с Богом. Бог сходил с небес и говорил с Адамом в Эдемском саду. В этом царстве света и жизни между человеком и Богом существовало прекрасное общение. Но сатана, правитель царства смерти и тьмы, пришел к Еве и сказал: «Правда ли, что Бог сказал, что вы не можете есть плодов с деревьев в саду?» «Нет, со всех деревьев мы можем есть», — ответила Ева, — «кроме того, которое посреди сада». Бог сказал, что если мы попробуем плода от того дерева, мы умрем. Сатана ответил: «Нет, на самом деле вы не умрете. На самом деле это лучшее дерево в саду. Бог просто несправедлив по отношению к вам. Он скрывает от вас что-то очень хорошее. Понимаешь, это дерево — ключ к познанию. Бог только потому не хочет, чтобы вы ели его плоды, что он знает, что, попробовав плода этого дерева, вы станете такими же мудрыми, как он сам, и сможете отличать добро от зла. Поэтому-то он и запретил вам есть его. А на самом деле тебе стоит попробовать этот плод. Как ты можешь судить о чем-то, если ты даже этого не попробовала?» И вот Ева, будучи обманута, вкусила от плода того дерева, и ее глаза открылись. А потом она принесла этот плод своему мужу, Адаму, и тот тоже ел его. Совершив этот акт непослушания Богу, который в то же самое время являлся актом послушания сатане, они покинули царство света и жизни и оказались в царстве смерти и тьмы. Попав туда, они повлекли за собой в это царство смерти и тьмы все человечество, потому что теперь они не могли передать своим детям то, чего сами не имели. Они потеряли свое место в Божьем Царстве, в Царстве Света и Жизни. Вот так и получилось, как пишет апостол Павел, что одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Каждый из нас рожден от Адама. Мы были рождены во грехе и зачаты в преступлении. Мы были рождены грешниками по своей природе и потому являлись чадами гнева, как и прочие. Мы были рождены в царстве смерти и тьмы. Но вспомните, есть еще и другое дерево. Древо жизни, оно все еще доступно. Доступ к нему открыт для нас через Иисуса Христа. Если вы решите войти в царство света и жизни, вы можете сделать это посредством креста Христова, потому что Иисус Христос уже совершил все необходимое для этого. Итак, делом апостолов было проповедовать царство, проповедовать, что человек снова может вернуться в общение с Богом. Вы можете выйти, освободиться из царства тьмы. Вы можете войти в царство света. Вы можете получить освобождение от власти сатаны и познать общение с Богом. Эта благая весть заключается в том, что человек, который находился в рабстве, в царстве тьмы и смерти, может выйти из этой тьмы в сияющий свет, на свободу, которая дарована ему по вере в Иисуса Христа, через древо, через крест нашего Господа. Интересно, что очень многие люди до сих пор продолжают винить во всех своих проблемах Адама. Им кажется несправедливым, что им приходится страдать из-за его ошибки. Однажды я пошел в поход в горы с группой школьников. Я шел впереди группы, показывая путь, и вдруг услышал дикий вопль, раздавшийся в последних рядах. Я вернулся, чтобы посмотреть, что же послужило причиной такого ужасного крика. Оказалось, что один из ребят, идя по тропинке, оступился и задел ногой кактус. Причем не обычный кактус, а так называемый прыгающий. Такое название этот кактус получил за то, что если вы к нему прикасаетесь даже совсем слегка, его веточка отламывается и как бы прилипляется к вам. Так вот, к этому парню прилепилась такая веточка кактуса, причем прилепилась довольно основательно. Если бы вы только слышали, как он кричал. Я подошел к нему, подобрал пару палочек и, осторожно просунув их между шипов, выдернул из него этот кактус. Пожимая мне руку, он сказал: «И все из-за этого дурака, Адама». Тогда я сказал ему: «Тебя, конечно, правильно научили в воскресной школе, что шипы и колючки действительно результат проклятия. Проклята будет земля за тебя, — сказал Бог Адаму, — тернии произрастит она тебе». Но как часто мы смотрим на неприятности, которые встречаются на нашем пути, и говорим: «Это все Адам виноват, все из-за него, это он сделал неправильный выбор, ведь он мог выбирать. Почему же теперь я пожинаю плоды этого выбора?» Мы склонны во всем обвинять Адама и его глупый выбор, но на самом деле оба этих дерева, и дерево познания добра и зла, и дерево жизни, они существуют и по сей день. И у каждого из нас есть выбор. Вы сами можете избрать плод древа жизни, потому что Бог предоставил вам эту возможность. Вам достаточно просто уверовать и принять Иисуса Христа, и тогда вы сможете получить жизнь вечную. Но в то же время вы можете избрать и непослушание Богу, и тогда вы будете пребывать в смерти. Мы не имеем права винить в своем состоянии Адама. Виноваты мы сами, потому что многие из нас по своей глупости идут по следам Адама и предпочитают не есть от дерева жизни, которое Бог через Иисуса Христа сделал доступным для всех людей, но вкушают от дерева познания добра и зла, ведущего к смерти. Иисус сказал своим ученикам: «Даром получили, даром давайте». У нас есть друг, он иудей и живет в Израиле. Мы довольно давно общаемся с ним и стараемся рассказать ему о Евангелии Иисуса Христа. Но сделать это задача непростая, потому что он гид, экскурсоводчик, он водит экскурсии по Иерусалиму, и довольно часто ему случается проводить экскурсии для христианских групп. Да, он видит этих людей, он видит их веру, но в то же самое время очень часто он видит откровенную обдираловку. Поэтому каждый раз, когда я с ним встречаюсь, он первым делом начинает рассказывать мне обо всех подобных случаях. Гидам частенько приходится быть свидетелями того, как такие, с позволения сказать, евангелисты обирают людей. Как-то случайно он попал на заметку к одному из таких вот евангелистов, который привозил группу в Израиль. И теперь он регулярно получает типовые, отпечатанные на компьютере письма с просьбами о пожертвованиях. Представляете, что начинает думать этот наш знакомый, читая подобные вещи? Он начинает думать, что христианское служение — это просто еще один вид мошенничества. Он видит, как служители, называющие себя слугами Христовыми, наживаются за чужой счет. Иисус сказал своим ученикам: «Даром получили, даром давайте». Они не могли требовать платы за свое служение. Они не должны были собирать пожертвования для себя. То, что они получили от Бога, было дано им даром, и они должны были отдавать это также даром. Итак, Господь сказал: «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. Идите и не гнушайтесь помощью от людей». Не стоит брать с собой много денег. Необходимо, чтобы люди поддерживали вас в ваших нуждах. Трудящийся достоин своей платы. Однако вы не должны обременять людей. Вы не должны полностью возлагать на них заботу о самих себе. «В какой бы город или селение ни вошли вы, — говорит Иисус ученикам, — наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится». В то время люди придавали большое значение приветствию. Чаще всего вас приветствовали Божьим благословением. «Да будет Божье благословение на тебе и на семени твоем». Но если человек, который произнес благословение, выйдя из дома, вдруг по той или иной причине начинал думать: «Что же я сказал? Ведь он не достоин этого благословения», тогда он возвращался обратно и говорил: «Я забираю свое благословение обратно». В то время считали, что если человек не заслужил или недостоин благословения, которое было ему дано, то это благословение обязательно нужно забрать обратно. Итак, Иисус говорит здесь: «Если дом достоин, ваш мир прибудет на нем, а если недостоин, заберите свой мир с собой». А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отрадней будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Кто-то может возразить, но ведь змеи не отличаются особой мудростью. Позвольте мне рассказать вам одну историю. Однажды на лекции профессор биологии стал насмехаться над словами Христа. Он заявил, что змеи не очень-то мудрые животные, и что, заповедав ученикам быть мудрыми как змеи, Иисус тем самым показал себя невеждой в области биологии. Тогда один из студентов встал и сказал: «А как вы думаете, профессор, сколько времени вы смогли бы выжить в пустыне без рук, без ног и без посторонней помощи?» Итак, Иисус сказал: «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, — сказал дальше Иисус, — ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Итак, вам не надо заранее писать никаких речей или обращений, просто позвольте Господу исполнить вас Его Святым Духом. Предаст же брат брата на смерть, говорит Иисус, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий». Здесь Иисус говорит о том, что Он собирается посетить все эти города Сам. «Если вас гонят в одном городе, просто идите в следующий. Я вас догоню, я пойду следом за вами и тоже буду совершать свое служение в этих городах». Эти слова Христа никак не относятся к Его второму пришествию, а только к Его служению в этих городах в Галилее. Итак, Иисус говорит: «Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его». Конечно, этого даже более чем достаточно. Было бы замечательно, если бы мы могли быть такими же, как наш Господь. Он сказал: «Вы не больше господина вашего, и с вас будет достаточно, если вы просто будете как ваш Господь». Да поможет нам Бог быть такими.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!